Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Физика.
Денис Евгеньевич.
Я, Алексей Алексеевич.
Вы готовы к уроку?
Всегда.
Парта у вас все в порядке?
Парта у меня все.
Парта у вас все в порядке в парте, да?
Да.
Вы, кстати, за какой партой сидели? Вот обычный стол?
Ну, парта обычная была, да. Ну, школьная парта.
То есть никаких ящиков там не было?
Нет, нет, у нас были без ящиков. В некоторых классах, по-моему, были под основной столешницей, еще маленькая столешница. Ну, туда можно было что-то убрать.
Угу. Потому что я всегда мечтал, вот эти в некоторых классах тогда сохранилось, в старых классах.
С чернильницами?
Ну, там с дырочки с такой, да, где чернильница, но дело не в этом. Мне больше всего, знаете, что нравилось?
Боку.
Она же была вместе, так, как бы конструкция такая целиковая, то есть лавка. Там же не стулья были.
А, это что, отодвинуть нельзя было?
Нельзя отодвинуть, да, но на ней можно было, так сказать, зато в одну сторону, в другую елозить. И многие...
Елозили.
Хулиганство такое классическое, когда вдруг кто-то забегал, и сходу туда, чтобы второй человек слетел обязательно. Упал в коридор. И еще одна там вещь была отличная. Она же открывалась вот так, чтобы встать, когда тебя вызывают, ты не мог
просто так
встать, да. Там же такие открывались вот, знаете, часть парты.
Ну да, я в фильмах же видел.
Вот. И я очень переживал, когда заменили эти старые парты, и все стремились в эти классы. Сначала они очень убогими казались, а когда стали их менять, сразу всем стало жалко, потому что они прикольные сами по себе.
Нет, я помню, что в начальной школе были у нас парты индивидуальные, они еще...
Столики такие?
Столики, и у них был механизм, который их поднимал. То есть, чтобы под углом было. Но он поднимался. И там обязательно сверху еще был небольшой желоб сделан, куда можно было пищевые принадлежности положить, чтобы они не скатывались. То есть, когда у тебя ты поднимаешь, у тебя книжка лежит, ты читаешь, и ты ручку клал в этот желобочек, чтобы она не скатывалась, и ты ее не потерял.
А там, кстати говоря, вот этих старых партах тоже был большой желобочек, потому что перьями же писали-то. И вставлялась туда такая дырочка,
куда
чернильница вставлялась. Да.
Так, все, давайте остановимся.
Хорошо, как это школа, Денис,
по волнам нашей памяти.
Не-не-не, дело не в этом. Школа. Мы же с вами
у
сейчас заниматься будем.
У нас в гостях Алексей Сергеев, преподаватель школы развития «Маяк». Алексей, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
И у нас сегодня олимпиадные задачи по физике на очереди. 495-728-7171. У нас уже есть слушатель, юный «Хочу все знать», который готов решать задачи.
Так давайте
вы Набережные решать. Челны на связи. Рафаэль. Рафаэль, здравствуй.
Здравствуй, Рафаэль. Скажи, друг дорогой.
Прошу вас с праздником.
Спасибо большое.
Отлично. Спасибо тебе. И тебя также, и твоих родных, и близких. Это здорово. Рафаэль, тебе сколько лет?
Там 10 лет.
10? Ага. Хорошо.
Да.
Все, отлично. Сейчас будем решать задачки вместе.
Так, Рафаэль, ну что, готов? Рафаэль.
Алло,
да. Да-да-да, смотри, ну вот, раз вчера был праздник, вот и задачка тоже связанная с праздником. Вот, с песней военной. Готов слушать? Итак.
Ну, давайте.
Ну, давай. Прочитаю текст песни. «Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, только звезды мерцают». Вот скажи, пожалуйста, как ты думаешь, почему звезды мерцают и почему гудят провода?
Звезды мерцают и гудят провода.
Ну вот как-нибудь можно с физической точки зрения объяснить все это дело?
Да, почему так происходит, когда мы это видим и слышим?
Звезды мерцают на небе. Или это в переносном смысле?
Нет, не совсем в переносном. Действительно мерцают иногда звезды. Давай сначала с проводами разберемся.
Ну ладно, давайте.
Да, тут попроще чуть-чуть.
Почему гудят провода?
Да.
Ну,
только ветер
провода.
Будет в проводах, да.
Так.
Только ветер гудит в проводах?
Ну, да.
Ну, так она об них бьется и гудит.
Только это значит, не совсем провода. Это,
ну, не совсем провода, да, а что?
Это... Так, в проводах ветер. То есть это должно быть какие-то...
Ну вот представь себе воздушный поток, да, когда он наталкивается на провода. Как ты думаешь, что он делает с ними?
Он, то есть,
Он их со всех сейчас сторон скажу. Что делает?
Огибает.
Огибает, обтекает, да?
Ну да.
Угу. Да. Так, хорошо. Ну и когда у нас воздушный поток воздуха обтекает провода, у нас образуются ну, такие вот вихри, слышишь такое слово? Вихрь. Вихри.
Ну, да, да, да.
Да.
Звук такой.
Совершенно верно, да. Вот эти вихри, они как раз вызывают... ну, в этих вихрях давление меньше.
То есть гул провода, это то есть вот этот воздушный поток обтекает провода и получается такой, ну... Что-то типа свиста.
Да-да-да, воздух закручивается, вот такие вот вихрики, вихри, и эти вихри срываются с проводов и таким образом звучат. То есть это вот, по сути, такое аэродинамическое свойство проводов.
То есть, если бы проводов не было, он так и проскочил бы этот вихрь?
Ну, конечно.
До следующего.
Ну, вот даже, он даже не образовался. То есть, он образуется, потому что обтекает провод, и, получается, начинает вращаться, воздушный поток начинает закручиваться, и вот эти
и
вот...
как самые... вода, камни,
да, встречаются. Да, то же самое, абсолютно.
А, ясно, ясно. И поэтому она бурлит.
Да-да-да.
Угу. Так,
хорошо. Со звездами перед. С этим разобрались, давай со звездами.
Звезды мерцают.
Угу.
Только они там тускло.
Тускло звезды мерцают,
да. Тускло звезды мерцают, да.
Тускло звезды мерцают, это... может быть, это ветер.
Нет, я думаю, тут уже не в ветре
тут
дело.
Тут не в ветре дело, тут уже нужно подумать просто про атмосферу.
Атмосферу, то есть...
Ну почему? Звезды... Давай представим лето. Ясный день, ну, за городом.
Да.
Ты выходишь ночью, смотришь на небо, а там россыпь звезд. Все.
Да.
Да, вот иногда смотришь на звезды и понимаешь...
Аж слепит.
Да-да-да. И понимаешь, что звезды все-таки периодически, вот на секундочку она, например, перестает светиться, потом опять начинает. Вот. А как думаешь, из-за чего это может происходить?
Это... Так, ну, по-моему, больше всего звезд это в южном полушарии, то есть...
Ну, тут не важно, в каком полушарии.
Нет, это не это. Так, ну да, представлю, то есть они, может...
Ну вот смотри, что-то происходит с атмосферным давлением, вот подсказываю тебе. Да. Вот, например, давление вечером скачет. А если давление вечером скачет, что меняется еще у воздуха? Какой параметр?
Так, ну, я знаю то, что, например, если подниматься в гору, то температура кипения, она снижается, и наоборот.
Так, хорошо, то да, есть... это верный факт, но это пока немножко не очень относится к делу. Но, ну, да. но вот по то поводу она... давления, по поводу давления, например, которое меняется, например, когда мы поднимаемся в гору, вот тут можно подумать, вот смотри. Вместе с давлением скачет еще один очень важный параметр. Температура, понятно, а еще такой параметр, как плотность. Знаешь, что такое плотность?
А, да, да.
Да, вот да, плотность еще, воздуха ну, тоже меняется.
Ну, да, у воздуха своя плотность, а у воды она больше плотность.
Это, конечно, не поспоришь.
На дно, там, да, да, плотность увеличивается.
Вот смотри, и когда у нас получается эта плотность воздуха меняется, через такие участки свет не может распространяться прямолинейно. Свет от звезды, проходя через атмосферу, испытывает многочисленные отклонения. То есть он в одну сторону, в другую сторону отклоняется. И поэтому не сразу долетает до наших глаз. То есть потому что свет вот в этой разноплотностной среде начинает ходить из стороны в сторону. Именно поэтому нам кажется, что звезды начинают мерцать.
Ну да, то есть я понял. Если вечером, например, давление не скачет, то есть звезды, ему все нормально видны. Если,
да.
Если оно скачет, то есть некоторые звезды могут угасать, потом опять уже появляться.
Совершенно верно.
Он напоминает вот этот феномен, напоминает маяк. Потому что луч отклоняется, ну, вот, а мы сути, то видим, то нет. Но здесь луч, он все время идет, но если посмотреть на него в проекции, например, сверху, мы увидим... графический рисунок такой, преломленный, как,
ну,
как
ломаная линия,
как пила,
сути,
такая, да,
да.
Да,
да.
Ну, молодец, Рафаэль.
Отлично.
Дошли.
Мы совсем со всеми вопросами.
Рафаэль, скажи, а кто там тявкает рядом? Или вдалеке? Собачка?
Это я на балконе стою просто.
А, ты стоишь на балконе, понял. Это там у тебя где-то кто-то во дворе собак гуляет,
да?
Это не твоя собака, да?
Рафаэль, спасибо большое. Молодец.
Молоток.
Молодец.
Отлично.
Ну,
да, отлично рассуждаешь.
Мы тебе также отправляем в подарок книгу серии «Коллекция приключений» от издательства «Бином детства» и «Школа развития Маяк». И я сразу сам себя поправлю в русском языке. Я сказал слово «слепит». Угу. На самом деле в том значении, которое я имел в виду.
Слепит будет, да?
Слепит, да. Именно ослепляет. А слепит — это связано с пластилином.
Физика.
495-728-7171. У нас на связи Тимур из Санкт-Петербурга. Тимур, здравствуй.
Здравствуйте.
Здравствуй, Тимур. Сколько лет тебе?
11.
Хорошо.
Так, Тимур, готов слушать?
Да.
Хорошо. Ну, давай. Первый вопрос. Почему лоси могут ходить по снегу или болоту, не увязая в нем?
Лоси?
Да.
Ну, может, потому что у них... копыта большие.
Так.
Ну, и они не проваливаются. И они умеют распределять вес своего тела.
Умеют распределять вес своего тела. Это как?
Ну, то есть на каждую ногу одинаковое количество веса.
Только лось так умеет?
И волки.
И еще. Волки? А люди умеют так?
Ну, я, собственно, не знаю даже.
Но люди на самом деле тоже так умеют. Ну, действительно, а про копыт ты очень верно сказал. Но вот скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, если бы у лося копыта были больше, ему бы легче стало ходить по болоту или наоборот, сложнее?
Легче или сложнее?
Да.
Ну, думаю, что... легче.
Легче, так, а почему?
Ну, потому что будет больше это...
площадь.
Площадь. Чем больше площадь, да, получается, с которой мы давим на поверхность, тем, соответственно, меньшее давление
на квадратный сантиметр.
Да, мы оказываем на почву. Поэтому чем больше копыта, тем проще и удобнее лосю ходить. Да,
совершенно верно. Секундочку, давайте разберемся с этим, потому что я никогда не задумывался. А чем копыта лоси-то отличаются, например, от копыт, ну, лошади? Значит, лошадь, у нее меньше копыта, что ли? Вы сказали именно лось. Но это я так, Денис Евгеньевич.
Я попытаюсь разобраться на картинке.
Потому что, ну, по логике, если у них... Я вот никогда не видел их так.
Ну, вот смотрите, у парнокопытных животных между раздвоенной частью копыт есть вот такая вот перепонка, по сути. Так. И при раздвижении частей копыт увеличивается площадь опоры. То есть, если есть вот эта вот перепоночка, то, соответственно, можем увеличить площадь поверхности копыта.
То есть это значит у всех парнокопытных, не только у лося?
Ну, конечно, да.
Ну, просто вы сказали лось, я думаю, значит, он какой-то волшебный лось.
Нет, нет, не в курсе.
Волшебный лось.
Волшебный лось.
Волшебный лось в моей судьбе. Спасибо тебе.
Понятно, понятно. То есть она у него как раз раздвигается, и получается, так сказать, площадь увеличивается.
Да, ну как снегоступ такой.
А у свинки то же самое же ведь, наверное.
Ну, да, она же парнокопытная.
Парнокопытная.
Ну, да.
Ну и, видимо, свинка тоже обожает по болотам носиться.
Понятное дело, что у свиньи масса меньше, да, и... Ну, да и не нужно ей по лесу гулять, по сути.
Да-да, понятное дело.
Мы как, мы отпускаем Тимура?
Или еще один? Я бы Тимур еще один
задал. Давайте еще один.
Давайте еще. Тимурыч, ты с нами?
Да, я с вами.
Давай.
Так, готов?
Да.
Итак, почему окна домов днем кажутся темными, то есть темнее, чем наружные стены, даже если они выкрашены темной краской? Вот. Почему днем окна кажутся темными?
Снаружи, да?
Да.
Ну, снаружи,
конечно.
Снаружи, да.
Может, потому что солнечный свет отражается от окон, и не видно то, что там происходит, нет?
Ну, по сути, да. То есть отражение света от стен всегда больше, чем отражение от прозрачных предметов, то есть в данном случае стекла окна.
То, что часть света у нас попадает внутрь.
Да. Совершенно верно.
Сейчас, подождите. Значит, светит, стена отражает,
да.
И поэтому она остается белой.
Ну, или черной.
Или черной, да.
Ну, если черный, то получается, наоборот, все поглощает и... Ну, вы же знаете, да, разницу между белым цветом и черным?
Сейчас вы нам расскажете.
Напомните. А давайте вон спросим, что мы-то. Да. У нас Тимур,
да,
есть.
Да, есть Тимур.
Так правильно Тимур ответил?
Да, Тимур правильно сказал, что действительно отражение... от стен больше, чем от прозрачного стекла. И действительно, потому что от стекла, как вот Денис правильно сказал, что часть света проходит внутрь, да.
Угу. Понятно.
Так, Тимур, а ты знаешь, чем черный от белого отличается?
Да. В чем разница между черным и белым?
Белое отражает свет, а черный поглощает свет.
Да, свет. Совершенно верно.
Так и есть?
Да, по сути, да.
А вот, извините, давайте про цвет еще. А если красный там или зеленый?
Если красный, соответственно, к вам отражается больше всего красного. Ну, то есть вот есть падает пучок света, да,
да.
Белого.
Угу.
В нем, как известно, все цвета радуги.
Да.
И, значит, все, кроме красного, поглощаются, а красный отражается к вам в глаза, и вы видите красный цвет.
О, как Денис Евгеньевич.
А вы не знали?
Я не задумывался об этом.
Тимур, спасибо тебе большое. Мы тебе отправляем в подарок книгу из серии «Коллекция приключений» от издательства «Бином детства» и «Школа развития Маяк». А у нас на связи Вера из Челябинска. Вера, здравствуй.
Вера.
Да.
Здравствуй, друг дорогой.
Здравствуйте.
Привет, привет. Сколько лет тебе?
11.
11. Хорошо, Вер.
Хорошо. Ну что, Вер, готова?
Да.
Такой вопрос тоже вот связан с праздником немножко вчерашним. Вот почему пороховые склады окружают заземленной металлической сеткой? Сможешь подумать, поразмышлять на эту тему?
Поищу. А какие склады?
Пороховые.
А, пороховые.
А что с ними делают? Сеткой накрывают их?
Окружают заземленной металлической сеткой.
А, окружают?
Окружают, да. Вокруг, например, склады делают такую штуку.
Как забор?
Ну, по сути, да.
Ну...
Так, давай подумаем вместе. Что хранят на пороховых складах?
Судись. Ну, порох.
Ну, порох. Зачем? А порох для чего нужен?
Ну, получается, ну, заряжают.
Так, да.
Оружие,
ну,
заряжают.
Для оружия, для взрывчатки, да?
Да.
Хорошо. А что может самое страшное случиться с порохом?
Ну, он может взорваться, если...
Да, загореться, взорваться. Так, как ты думаешь, какая самая частая причина вообще вот возгорания таких вещей взрывоопасных?
Ну, может попасть огонь.
Огонь, так. А еще? Вот если в современных реалиях?
Ну, если курят,
ну, кто ж курит по пороховом складе?
Не на пороховом, далеко. Ветер подул. Ну,
хорошо, ну, а если вот современные реалии, что у нас может еще произойти? Вот еще говорят, причиной там пожара или возгорания стало
короткое замыкание.
Так, хорошо. Так для чего же нужны вот эти металлические сетки, которые вокруг?
Ну, чтобы не было короткого замыкания, чтобы огородить от огня.
Да, то есть вот внутри, ну не от огня загородить, да, а как раз вот избежать возможности этой самой искры. То есть внутри металлической сетки электрическое поле отсутствует, и не возникает эта самая электрическая искра. Вот таким образом можно обезопасить себя, например,
от... Ну, то есть какое-то случайно не возникает?
Ну, конечно, да, ну, допустим, статическое электричество.
Что-то такое. Ну, это же клетка Фарадея,
ну,
то, что называется.
Ну, по сути, да.
Клетка Фарадея.
Да. Это вот как раз устройство для экранирования от внешних электромагнитных полей.
Понимаем вас, Денис Евгеньевич.
В ней не может ничего произойти электрического.
Хорошо.
Да. А если туда два провода вот специально...
Запитать ее?
Ну нет, внутрь протянуть и там устроить. То, наверное, произойдет, скорее всего.
Конечно, да.
Спасибо тебе большое за участие, Вер. Мы тебе отправляем в подарок книгу из серии «Коллекция приключений» от издательства «Бином детства». А нам сейчас надо послушать взрослые новости на «Маяке». И отправляемся на
перемену.
Перемену.
Мы все лежали уже.
Физика.
У нас в гостях Алексей Сергеев, преподаватель школы развития «Маяк», и мы решаем задачки по физике. 495-728-7171. Вера из Челябинска у нас на связи. Вера, здравствуй. А, Вера, да, Ростов-на-Дону.
Да-да-да, Вера только что была у нас.
Да, Ростов-на-Дону, это да. Другая Вера.
Привет, скажи, пожалуйста, тебе сколько лет?
11.
О, тоже 11, видите, Денис Евгеньевич. Смотри, Тимур 11 лет, Вера 11 лет из Челябинска. Вера тоже 11 лет.
Угу.
Рафаэль, 10.
Угу. Так, ну что, Вера, готова?
Алло. Да.
Хорошо. Итак, смотри. Опыт показывает, что нельзя заряжать бесконечно какое-либо тело, и что после того, как заряд на теле достигает некоторого максимального значения, зависящего от размера и формы тела, дальнейшее увеличение заряда добиться невозможно. Как ты думаешь, почему?
А чем заряжать-то?
Ну, чем?
Электричеством?
Электричеством, конечно, да.
А А можете еще раз повторить вопрос?
Конечно,
можем. Смотри, вот опыт показывает, что нельзя заряжать бесконечно какое-либо тело, и что после того, как заряд на теле достигает некоторого максимального значения, зависящего от размера и формы тела, дальнейшее увеличение заряда невозможно. Как ты думаешь, почему? То есть вот в зависимости от того, какой формы и размера у нас, например, объект, да, или тело, больше определенного значения мы его зарядить не можем. С чем это может быть связано? Давай поразмышляем вместе.
Подожди, давайте. Сейчас Вера скажет.
С размером этого предмета.
Ну да, да, да.
С размером связано?
Ну, конечно, это вообще я только что сказал в условии.
А, вот подождите, а вот чтобы было понятно. Вот я взял шарик, например.
Да, например, шарик.
Железный.
Так.
Вот, Денис Семенович,
где вы его взяли?
Я его взял, у вас
нашел.
Взял, оторвал. Хорошо. У вас этот шарик, вырвал у вас из рук. Ну, шарик, скажем, вот как бильярдный шар, вот такой,
да.
Вот. Вот взял батарейку, подставил к нему, и он зарядился. Так? Так может быть?
Нет.
Нет, понятно. Так, а как его заряжают тогда?
Ну, например, не знаю, берем, например, пластмассовую расческу, начинаем...
Тереть
волосы, да, и все эти заряды, которые в результате трения образовались, на шарик переносить. Он начинает заряжаться, заряжается, потом бац, выше определенного значения он не заряжается.
То есть, если вот так вот его зарядить, а потом взять еще несколько расчесок и пытаться его зарядить, а заряд его не увеличится.
Да, вот.
Есть лимит какой-то.
Ребят,
есть лимит,
да. Извините, чтобы было понятно, потому что я и Веру тоже понимаю в том смысле, что нужно не абстрактно представлять. А в чем выражается заряд? Вот как это записывается? Вот такой-то у него заряд. Вот придумал бензобак. 20 литров заправили, все.
Так.
Больше не влезает туда, потому что 20 литров.
Ну, заряд, по сути, определяется напряженностью электромагнитного поля вокруг этого шарика, например, если он заряжен. Вот. Но вот почему же все-таки выше какого-то значения не получается его зарядить? Из-за чего? Нужно просто подумать, куда этот заряд начинает деваться.
Ну, потому что шарик этот, он как емкость, он в себя поглощает электричество, а так. Дальше он уже не может его поглощать.
И куда он его отдает? И куда он его отдает?
Обратно.
Он его обратно начинает отдавать. Раз,
ну куда? Я же спрашиваю, куда?
Воздух.
Воздух, конечно, да. То есть, смотрите, при достаточно большой напряженности электрического поля вокруг тела, в окружающем диэлектрике, в данном случае в воздухе, возникает разряд, ну, корона или искра, и, соответственно, воздух теряет свои изолирующие свойства, и поэтому заряд начинает стекать в воздух. И выше какого-то определенного значения, когда вот это равновесие уже установилось, угу. Да, зарядить шарик не получится.
Это как графин, если наполнить водой, дальше, если льешь, она выливается, да?
Ну, по сути, да.
Не, ну, чтобы мы представляли.
Ну, конечно, да-да-да.
Быть... Денис Евгеньевич, ну вы что, молчите? Правильно я говорю?
Я проверяю слово «искра».
Зачем?
Ну, потому что мы сказали «искра», а она «искра».
У нас сегодня физика и русский язык.
Русский язык всегда.
За нами...
А заряд, если вы хотели узнать, он измеряется в кулонах.
Да.
В кулонах.
В кулонах?
В кулонах измеряется заряд. То есть у шарика какой-то заряд, там, ну, условно, в сколько-то там тысячных кулонов.
Да. Понятно, ясно. Ну, вот теперь понятно.
Ну, хорошо.
Все, давайте еще Вере что-нибудь
зададим. Конечно, давай.
Ты готов еще что-нибудь с нами решить?
Да.
Давай, отлично.
Хорошо. Вер, скажи, пожалуйста, с какой скоростью должен двигаться автомобиль, чтобы красный свет светофора показался шоферу зеленым?
Как это так?
Что, простите?
С какой скоростью должен двигаться автомобиль, чтобы красный свет светофора показался шоферу зеленым?
Быстро. Давайте такой вариант будет.
Быстро. Быстро. Хорошо. А нас как быстро? Насколько?
А это в прямом смысле слова, чтобы насколько быстро двигаться, чтобы показался ему зеленым?
Да.
А как это вообще возможно?
Не знаю. Я думаю, что это тоже связано с каким-нибудь отражением.
Но со скоростью света он должен двигаться.
Ну, конечно. Конечно, совершенно верно.
Почему?
Почему? Мы
не поняли. А потому что, господа радиоведущие, есть такой закон, который называется закон Доплера. Вот. И эта штука говорит о том, что если, например, у нас есть движущий источник, например, излучение, там, волны, в данном случае, да, электромагнитные волны, то при движении это самая частота, ну или на волны тоже может, получается, меняться. А самый простой пример, наверняка замечали, что если, вот, скажем, едет, ну вот лично я это первый раз заметил и действительно услышал разницу. Вот если есть, например, катер, да, и едет по озеру, и в катере играет музыка,
так,
то человеку, который стоит, например, на берегу и слышит, как едет катер, как на нем играет музыка, мелодия,
на теплоходе музыка.
Например, да. А мелодия доносится немножко искаженной, немножко фальшивой. Такое ощущение, да, что как будто на полтона вверх, да, или на полтона вниз. Это и есть тот самый эффект Доплера. То есть, когда источник, ну или, соответственно, наблюдатель двигается. И за счет этого волны, которые приходят, они немножко искажены. И то же самое со светом. Это тоже электромагнитная волна. Поэтому, если, например, вы будете двигаться со скоростью света, то свет от светофора вам будет казаться не зеленым, да?
Не красным, а зеленым.
Да.
А если зеленый горит?
А если зеленый, значит, получается...
Я двигаюсь со скоростью света.
Нужно двигаться...
В обратную сторону.
Так, надо спектр сейчас посмотреть.
Надо посмотреть по спектру, да.
Красный, каждый оранжевый. Охотник желает знать,
где сидит фазан.
Каждый охотник желает знать. Зеленый... каждый охотник желает знать, то есть два между ними было, ну, между красным и зеленым, желает знать, где сидит фазан.
Фиолетовый от зеленого, то есть если зеленый, я двигаюсь со скоростью света, значит, я увижу фиолетовый.
Фиолетовый, да.
Ну да, на фиолетовый цвет дороги нет.
Ну если точнее посчитать, наверное, можно как-то там все это еще и градуировать, но в целом, да, действительно нужно двигаться со скоростью, да, близко к скорости света.
Вер, поняла? Спасибо тебе огромное.
Да.
Спасибо огромное.
Мы тебе также отправляем книгу из серии «Коллекция приключений» от издательства «Бином детства». А у нас на связи Федор из Москвы. Федор, здравствуй.
Алло.
Алло.
Здравствуй. Федя, здравствуй.
Здравствуйте.
Здравствуй. Сколько лет тебе?
Ну, я уже пожилой, 13 часов.
О, молодец, да.
Молодец.
Пожилой, правильно, я согласен.
Как там твои пенсионные накопления, пожилой ты наш?
Я вот коплю потихоньку.
Да-да-да. Как друзья-пенсионеры твои.
Наверное, в шахматы играете в парке.
Да, на лавочке сидите. В шашки. В шахматы вам уже трудно играть. Я понимаю, да, молодец.
Возраст не позволяет.
Сиди, да-да. Футбол тебе нечего делать играть.
Да,
сиди, передвигай шашку.
Ну что, готов слушать?
Давайте.
Да.
Да. Железный кубик, лежащий на гладком столе, притягивается к магниту, тоже лежащим на этом столе. Кубик скользит по стеклу. Как он движется? Каков характер его движения? Вот скажи, он равномерно притягивается, например, к магниту? Или как-то по-другому это делает?
Они на одной плоскости.
Или наоборот отталкиваются.
Учитывать, во-первых, стекло и металл. Начнем с этого.
Что-что?
Стекло. Какой вид металла?
Какой вид металла? Железо.
Железо.
Ну да, оно же у нас в основном
магнитится. Скорее всего, он может гранью повернуться.
Так, ну хорошо. Повернется гранью, а затем что будет делать?
Притягиваться.
Хорошо, а каков характер его движения?
Ну, урывками или...
Да, равномерное, равноускоренное. Какое?
Ну, неравномерное точно.
Неравномерное, согласен. Так, а какое?
Прерывающееся.
Мне кажется, равноускоренное.
Нет, тоже нет.
Да.
Ускоряющееся.
Равноускоренное, это еще нужно посмотреть, какой вес магнитика. Потому что если кубик маленький совсем, то он может и полететь, и размер магнита, то есть это все надо учитывать всегда.
Ну вот, давай определим характер движения. Как бы ты его назвал? Ну вот, если ты внимательно слушал, Денис уже правильно назвал.
Или умеренно ускоренный.
Умеренно ускоренный?
Умеренно ускоренный.
Умеренно ускоренный. Ты что ты имеешь в виду?
Это он постепенно набирает скорость.
Это значит ускоряющийся.
То есть двигается с постоянным ускорением, правильно?
Да. Ну, с постоянным, он как бы с такими прерываниями.
Что значит прерывание? То есть пункт вот как? Он подвинулся, постоял, потом еще раз подвинулся.
Там на заправку заехал.
Да, отдохнуть надо.
Отдохнуть. Нет. Ну смотри.
Раскрывайте карту уже.
Да, движение кубика у нас с увеличивающимся ускорением. Потому что
ускорение даже увеличивается.
Ну вот как вы сказали.
А, да, точно, я же это и сказал.
Здравствуйте, Денис Евгеньевич. Вас зовут Денис Евгеньевич.
Доброе утро.
Да, то есть сила, действующая на кубик, возрастает по мере его приближения к магниту. Ну и, соответственно, движение кубика будет с увеличивающимся ускорением.
Физика.
Федор, ты готов с нами еще одну задачку?
Да.
Давай.
Угу. Сейчас найдем, Федь.
Да. Ну что, Федь, смотри.
Готов.
Давай. В жаркие дни в лиственном лесу бывает прохладнее, чем в хвойном. Почему?
Хвойные — это елки.
Да, иголки.
Потому что поверхность больше. Листа поверхность больше, чем у хвойных.
Так.
Иголок.
И что происходит?
И как бы вода, капая на листья, она просто там зависает, по сути.
Зависает. А потом что делает?
Высыхает.
Высыхает, испаряется, да?
А потом солнечный свет, она испаряется. Опускается.
Так опускается или испаряется?
Нет, Федь, если она испаряется, значит, она наверх идет.
Испаряется.
Испаряется, да. Ну, то есть, действительно, деревья испаряют влагу с поверхности листьев. При этом уменьшается внутренняя энергия листьев. Они охлаждаются, ну и, соответственно, охлаждается воздух. И, как ты верно сказала, у лиственных деревьев площадь поверхности листьев больше, поэтому испарение больше. Соответственно, в таком лесу действительно становится прохладнее.
Подожди, они сами листья не за то, что тень они отбрасывают, а они именно отдают эту энергию и остывают, и этим охлаждают.
Ну да, конечно.
То есть они работают на охлаждение, получается так?
По сути, да. То есть с их поверхности влага испаряется.
Они остывают?
Они остывают, да. И воздух тоже остывает.
Ну как?
Век живи, век учись.
Век учись, дураком побрешь, да.
Ну что, Федь, спасибо большое. Молодец.
Вам.
Вамс. Вам. Все. Звони чаще, ты молодец.
Федь, молодец, да. Вамс. Играй со своими старперами, значит, в шашки.
А нам звони, участвуй в физике. И книгу от издательства «Бином детства» и «Школа развития Маяк» мы также отправляем тебе. И у нас на связи Вадим из Санкт-Петербурга. Вадим, здравствуй.
Здравствуйте.
Здравствуй, Вадик. Сколько тебе лет?
8.
8, понятно. Вадик так задумался. 8.
Да, хорошо. Ну вот, задачка на самом деле немножко связана с предыдущей. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, какая буханка хлеба тяжелее, горячая или холодная?
Я думаю, холодная.
Почему?
Ну, даже не знаю.
Ну, просто думает.
Ну, давай поразмышляем тогда.
Давайте.
Молодец.
Правильно, Вадик.
Да, отлично. А скажи, пожалуйста, ну, чем отличается холодное от горячего? Ну, кроме температуры, что происходит с хлебом?
Ну, даже не знаю.
Ну, вот представь, смотри. Взял ты бутерброд, например, с сыром, да, положил его...
Понятно.
Это слюнки у тебя, да, потекли?
Да. Я-то сдержался, а Вадик, ну, немножко, нормально, да, непосредственность. Видите, как хорошо.
Ну, я его съем.
Так, да. Съешь, отлично. А есть еще вариант положить его в микроволновку и разогреть. Вот. И ты достанешь, значит, этот бутерброд из микроволновки. Что с ним будет происходить? Какой он будет? Он будет горячий, правильно? И что от него идет вверх?
Пар.
Пар. А это что значит?
Начнем водичку.
Пар — это получается испарившаяся вода.
Правильно.
Так, хорошо. Ну вот и теперь, связав два этих, получается, факта в один, можешь сказать, почему холодное будет легче?
Тяжелее.
Тяжелее, в смысле, да.
Вы нас путаете.
Запутали, да.
В холодной больше воды.
Правильно. Ну, в холодном, получается, вода есть, которая при нагреве испаряется, и нагретая становится легче.
Да, совершенно верно, да.
Так, как-то Алексей неуверенно
ответил на собственную задачу. Алексей так у вас причем спросил. Да?
Да? Это так? Если горячей буханки будет активнее испаряться влага, соответственно, она будет легче. Все верно,
а потом при остывании у нас начинается вода туда-обратно.
Конденсируется.
Ну да, все.
Правильно?
Вадим, да. Спасибо тебе большое. Молодец.
Бутерброды, кстати, съесть не забудь, потому что ты сейчас так облизался.
Кстати, о бутербродах.
Да, мы сейчас с вами этот вопрос решим, Денис Евгеньевич.
Да.
Да, не надо так задумываться, да.
Вадим, спасибо тебе большое. Вот. Мы тебе отправляем книгу из серии коллекции «Приключения» от издательства «Бином детства» и «Школа развития Маяк». Если вы окажетесь дома и будет не очень комфортно выходить на улицу в поисках приключений, можете открыть такую тетрадку, и тогда вас ждет необыкновенное путешествие. Либо в ботанический сад, либо на радио и телевидение. Может быть, в кукольный театр, в гости к динозаврам. Ну, в общем, для вас будет открыт весь мир для путешествий. Все это не выходя из дома. Так что спасибо большое всем, кто сегодня принимал участие. Напоминаю, что у нас в гостях был Алексей Сергеев, преподаватель школы развития «Маяк». Алексей, спасибо большое.
Вам спасибо.
До новых встреч.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.